Начинаем 153-е занятие, продолжение портрета. Есть некоторая проблема. Давляющее большинство людей, которые слушают занятия по сайту, они никогда не видели жену. Рассказ о человеке, которого они никогда не видели, представляет ли он интерес? Это проблема. Я вам дам сейчас два ответа. Первый. Человек приходит в музей, смотрит на портрет, ему интересно. Он никогда в жизни не видел этого человека. Человек, может, даже в другом веке жил. Роли не играет. Если портрет сделан хорошо о человеке, это уже само по себе интересно. Второй ответ. Посмотрим, что написано в хумаш на этот счет. Речь идет о определенном законе Торы. Если человек умер и находится в комнате, то все предметы этой комнаты принимают ритуальную нечистоту, и люди, которые там есть, то же самое. Вот про этот пасук. Зоус ха-Тори – это закон. Человек, когда умрет в шатре, каждый входящий в шатер – это комната, и каждый, который в нем, в шатре в этом, итма шивасимим, он будет томей, ритуально нечистый, 7 дней. Давайте смотреть пасук сначала. Зоус ха-Тойра – это Тойра, ну, закон, Адам, человек, киемос беоил, когда умрет, шаты и так далее. Рамхаль разбивает чтение этого пасук на две части. Первое – он читает пасук так, как написано, а именно «Зоус ха-Тойра» – это Тойра. Ну, раз такое начало, пасук должен сказать, что такое Тойра. Это Тойра. И вот сейчас будет, что такое Тойра. Ставим следующее слово. Адам. Человек. И так далее. Вот Рамхаль сбивает пасук и читает первые три слова самостоятельно, отрывая от всех других. Это допустимое чтение хумаш. И один раз такое бывает. И он дает свое объяснение тому, что такое Тора. Это человек. Человек – это Тора. И дальше он дает объяснение на своем уровне высоком. И если применить этот высокий уровень к остальной части пасука, то концы сойдутся с концами, просто он читается на другом уровне. Вот сейчас мы воспользуемся этой идеей, отделим эту часть, но значит, в контексте того, что я говорил про портрет. Тос ха-Тойра – это Тора. Что такое Тора? Адам, человек. Теперь, когда изучает Тору, ему очень интересно. Дальше Кумаш говорит, что Тора – это человек. Значит, когда будет человек изучать человека, ему тоже будет интересно. Это зависит от того, на каком уровне рассказ идет про человека. Если перечисляются факты его биографии, качества его, взлеты, падения – это информация о человеке, это не изучение человека. Но если рассказ идет на уровне проникновения, понимания, вникания в его внутреннюю природу, тогда уже возникает портрет человека на самом деле, на котором будет и качество, и поступки. Но этот портрет уже интересно изучать. Вот по этому пути мы пойдем. И я полагаю, будет еще два занятия в этом цикле. Посмотрим. В прошлый раз приводился пасук, три псуким на самом деле, из хумаш, про Ривку и Ицхак. Ривка имеет Ицхаковину. Как они возникли в процессе рассказа? Ну, речь шла о том, что вот Ету шарахнуло в сердце, когда она первый раз увидела мужа со спины, встретила. И Ривка, когда первый раз увидела Ицхак, она упала с верблюда. Вот на этом был построен переход от биографии, как бы от портрета на самом деле, к хумаш. И был рассказ короткий про те псуки. Но сейчас мы вникнем в те три псуки более детально, они очень интересные. Значит, давайте снова смотреть. 63-й пасук. Воейца Ицхак, и вышел Ицхак, Весуах Басаде, помолиться в поле. Дело шло к вечеру. Вейсоимов поднял глаза, ваяр, и увидел, вот верблюды идут. Он Ривку не увидел, он увидел верблюдов. Следующий пасук. Ватеса Ривка сыной Энера, подняла Ривка свои глаза, увидела Исхак, вот разница, и упала с верблюда. Значит, она его увидела, он ее нет. Следующий пасук. И сказала, Ривка сказала Элевет, рабу, «Ми хаиш халазе, кто иш этот? Ахолик басаде ликрасейну, который идет в поле нам навстречу». Вот странная вещь. Исхак вышел в поле помолиться, у него было свое намерение. Но что сказал другой пасук? Он говорит, кто этот человек, который вышел к нам навстречу? Так Исхак идет навстречу к ним или идет молиться? Он по двум дорогам, что ли, идет? Интересный момент. Маш подчеркивает, это не просто роман какой-то. Он вышел навстречу нам, ликросейну. Значит, для этого он и идет навстречу. Какую задь бабсуким? Вот так Акодыш Борух управляет миром. Это есть свои намерения, благие, идет молиться. Но в то же самое время, не осознавая того, он идет навстречу своей судьбе. Почему так? Как это может быть? А вот потому, что за кадром стоит тот, кто написал этот сценарий для них. Так не знает, что его ждет, куда он идет на самом деле. А Кодыш Борух знает. Эти два плана, видимый и невидимый, они идут одновременно. Это первое. Второе. Давайте просто изучать сами эти псуки, уже без относительно конкретного сюжета. Читаем снова 63-й пасук. «И вышел Ицхак помолиться в поле». Но вопрос возникает, почему именно в поле? Можно было дома остаться, там помолиться. Можно было в лес пойти, к озеру. Нет, он пошел в поле. Что за этим стоит? Посмотрим, как молился Авраам Авейну, его отец. А история после того, как была кусия между Авраам и Акодыш Борух про Содом, и когда разговор был кончен, то пасук говорит, «Виаврагам шов лымыкоймо». И Авраам возвратился в свое место, его место лымыкоймо. Что за место у него такое специальное было, интересно. Комментаторы объясняют, что речь идет о том, что вот когда он молился в одном месте. И вот туда он пошел. Маша не говорит, какое это место. Но указывает, что у него было специальное место. Простое понимание в том, что вот человеку хорошо молиться постоянно в одном и том же месте, а не менять место молитвы. Здесь есть другой смысл. Как идет молиться? Значит, ну вот, не просто человек Авраам Авейну. Когда он молится, у него происходит соединение с небесами. Образуется своего рода канал между ним и Шамаем, небом. Вот туда идет по этому каналу эта молитва. Это на самом деле есть его место. Неважно где, будь то дом, или поле, или лес, или пруд, что угодно. В синагоге тоже можно. Не играет роли где. Суть в том, что он в своем канале. Вот это его место. Там он молится. Там его тфила. То за канал был Авраам Авейну. Интересно. Давайте почитаем гематрию этого слова. Лымыкоймо. Гематрия 216. Ариза в другом контексте, не в связи с этим пасуком, объясняет смысл этого числа. Он представляет 216 как 72 умножить на 3. Ну, посчитайте, так оно и выйдет. 72 – это гематрия слова «хесед». Это суть Авраама. Это его главная черта. На этом построено служение Акодыш Борух Ху. Мидас Хесед – его корень его души в верхнем мире. Умножить на 3 – это 3 канала Шефа. 3 канала Шефа – это полнота. Авраам охватывал все творение. 3 канала Шефа. Но суть каждого из этих каналов – это 672 хесед, суть самого Авраама. И вот мы видим этот канал, его канал, соединение с небом. Это и весь его место. Слово, и гематрия выводит нас на то, а что это слово означает? Это канал. Вот его место. Так, теперь, исходя из этого, посмотрим на то, что с его сыном происходит с Исхаком. Идет молиться в поле. Ну, так же, как с Авраамом, мы читаем это не на просто уровне «стоял» в определенном месте, а это вот была молитва, которая отвечала канал. Так и здесь мы должны прочесть не на обычном уровне «идет человек по полю», а что это означает на самом деле «идет молиться». Молитва – это то, что соединяет с небом. Вот у него был свой канал соединения с небом, Исхак. Но сказать, что он идет. Куда он идет? К небу. Вот о чем говорит Маш. Он идет к небу. И не только вот в этот момент, изо дня в день, каждый день он молится. Каждый день он идет к небу. Дальше сказано «поле». Мы говорили, разница где? Главное, что есть канал. Что означает слово «соде», «бесаде», «поле»? Рамхаль в другом месте поясняет, что есть на самом деле два поля. Сода, поле обычное, это вот наше. Есть еще сода там наверху, у Творца Мироздания. Это как бы Шхина или, ну, в общем, 10-й уровень существования Малхут. Называется сода. В этом уровне много названий. Одно из них оказывается Парамхаль Сода. Почему? Почему тот уровень имеет именно такое название? Ну, если посмотрим, что происходит здесь внизу. Как бросает зерно в землю, земля прорастает, растает колос, и вот питание для него. Посмотрим на другой процесс. Человек выполняет мицву, неважно какую, молится, Тору изучает, там, лулов поднимает, любую мицву. Действие в этом физическом мире, но оно имеет там отклик наверху, потому что мицва так задумана. Где? Ну, у каждого человека будет по-разному. Если человек сильный, у него мицва может доходить до вот этого верхнего поля. Человек не такого уровня, не получается так, но у него есть свой уровень этого верхнего поля, куда попадает его мицва. Куда-то попадает. Не пропадает просто так, не исчезает. Что дальше? Дальше в результате вот этого попадания возникает канал там наверху, соединяющий верхний мир с этим человеком, который будет питать этого человека, когда наступит время расплаты, награды, похоже на нижнее поле. Там человек посеял и получил питание от этого. Так и здесь, выполнил мицву, посеял верхнее это поле, и вот будет шефа, который его питает, в конце концов. Это все основания, вот говорится о этом верхнем, одно из областей этого верхнего мира, назвав его сода, поле. Ну, с этой точки зрения, Исхак пошел молиться, выполнять мицву, соединение с небом, куда? В поле. Он не был крестьянином, он не фермер. Он засевает вот это верхнее поле. Туда он пошел. Это был ежедневный путь, к Шхине. Один момент, когда он лежал на Мизбеях, он видел эту Шхину, Акедис Ицхак, жертвоприношение. Но здесь Хумаш говорит, что это была повседневная жизнь идти в сторону Шхины. Одно дело видеть Мизбеях, жертвенник, а другое идти в эту сторону. Это жизнь мием-лием, изо дня в день. Это первая информация, которую мы имеем. 65-й пасук. И сказала Ривка, рабу, «Ми хаиш алазе». Что за иш алазе, который идет и так далее. Вот странное слово возникает. Алазе. Эй, ламут, зайн, эй. Что это слово обозначает, это совершенно непонятно. Если понимаешь перевод, они просто его не переводят. Комментарии из тех, что я смотрел, специально посмотрел все комментарии, там слово про это. Слова нет про это слово. Действительно, что это значит здесь? Алозе. Ну, конец слова зе это этот. Это. Лозе. Ну, как бы к этому. Эй, что тогда здесь означает в начале? Вопрос такой. Вообще непонятно это слово совершенно. Но Хумаш написал, и поскольку оно абсолютно непонятно, его употребление здесь, значит, наверняка в нем есть какая-то информация. Давайте посчитаем гематрию этого слова. Гематрия будет 47. О, мы с этим числом уже не так давно встречались. Это соединение двух имен. Юд-Кей, Вав-Кей, 26. И Алф-Кей, Юд-Кей, 21. 26 и 27, как раз 21, как раз 47. Это два имени, которые участвуют в Геуле. Вот смысл этого слова здесь. Мы говорим уже не о том, что здесь происходит в этом пасук, в этом конкретном моменте истории еврейского народа, встречи Исхака и Ривка. Здесь нас отводит на уровень Геулы. Есть такое подозрение, не только первая Геула, а завершающая Геула уже. Ну, Исхак – это Нешама, Ишир бен Йосеф. Вот здесь указание. Значит, эти три псуким надо читать на уровне не только того времени, но и с проекцией на будущее, на конец. Вот давайте так и посмотрим. Ми Хаиш Алазе – кто человек? Здесь вопрос, кто этот человек, Ривка спрашивает. Во многих местах Танаха, во многих, это слово «ми» – вопрос «кто» читается не как вопрос, а по-другому. Это слово адресует нас к восьмому уровню – «бине». Отсюда есть вот «ми гематрия 50», 50 ворот «бины». Но 50 связывает с этим высоким уровнем, который корень творения. И откуда это возникло? Ну вот имя Луким, Эйла – первая часть – Гематрия 36, это творение, и окончание ми, им, ют, мем. Это корень творения, Зоэр поясняет. Так он разбивает это имя. Ми, или это мем, ют, а в имени ют, мем, в обратном порядке. Ну, почему обратный порядок, потому что надо смотреть Зоэр, там будет пояснение. Там на самом деле нет пояснения прямого, но в Кабале это источником можно понять. На самом случае, это слово «ми» можно читать как вопрос «кто?», а можно читать не как вопрос, а утверждение «ми хаиш» – не кто человек этот, а человек этот, он связан с этим восьмым уровнем. «Ми» – восьмой уровень – человек. Ну, Исхак Авину, как его предполагаемая супруга будущая, они связаны с этим восьмым уровнем. Вышел Ицхак, тот пасук вышел. Откуда он вышел? Он идет от этого восьмого уровня. Вот там его корень. Дальше. Значит, вот эти два имени, Алозе, два имени Геула, которые говорят слово Алозе, они могут иметь разное питание. Вот оно здесь, в этих трех словах, идет от уровня восьмого, от слова «ми». И давайте сложим эти два числа, посмотрим, что получится. 47, эти два имени, и дадим им пищу, питание, их силу, которая идет с этого восьмого уровня, числа 50. 47 плюс 50. 97. 97 – это гематрия двух слов. Бен Адам. Бен 52, Адам 45, в сумме 97. Это интересное указание. Интересный адресат дает Хумаш. Когда он нас адресует, он вводит нас за завесу бытия. До сих пор все было по эту сторону завесы, а сейчас мы двигаемся уже туда, за эту завесу. Были пророки в свое время в Исраил, и были большие пророки, но с одним из них, только с одним, Всевышний разговаривал на языке Бен-Адам. По-другому он к нему не обращался, это был Иехескель. То он в Танах имеет такое обозначение, условно говоря, Бен-Адам, 97. Вот здесь мы имеем Бен-Адам, мы имеем 97, мы получили по гематрии. Но для нас это уже не сюрприз, потому что мы знаем, что один из Гильгулим, как это был как раз и Хескель. Я полагаю, что любой из Гильгулим Исхак, вот этой души, он был очень значим, что душа большая, если приходит его, засылают в этот момент в творение, должно что-то с этой душой важное происходить. Должна как-то влиять на то, что происходит в пространстве. Но вот из всех этих, безусловно, важных Гильгулим выделен специальный Бен Адам и Хескель. Ну и действительно, уровень вот того Гильгуль, того прихода очень большой. Из всех пророков только Хескель рассказал нам в своей книге про третий Бейс Хамикдаш. В конце его книги дано вот его описание, как ему Творец Мироздания показал, как это будет выглядеть. Он написал про это. В его книге 48 прокем, 48 глав, 48 – это число, относящееся к третьему Бейс Хамикдаш. Это указание на то, что действительно был очень-очень специальный Гильгуль в плане Геулы. Третий Бейс Хамикдаш от Геула. Но если так, если мы в этих трех словах уже увидели Геулу и Иехескель, и здесь Ицхак, а Иш – это Ицхак. Два рождения, возникает вопрос, а где же третье, последнее уже? Подозрение должно быть здесь, вот тоже указание, потому что мы находимся в рамке этой нешамы, которая идет начало от Ицхак, и в сторону Геулы, через Иехескель, и должно быть завершение. Какое число отвечает завершению? Ну, мы знаем. Мы не знаем имя того человека, но мы знаем число, которое отвечает той области, с которой он тесно связан. 226. Там есть несколько чисел, но это, по-видимому, основное. 226. Значит, надо найти это 226 здесь. Ну, если не знать эту концепцию, здесь на самом деле число 226 спрятано. Это, я считаю, просто нереально найти его здесь. Если уже знаешь ответ, подсмотрел как бы ответ в задачнике, то можно прийти и найти это число здесь. Вот давайте посмотрим. Но для этого некоторое отступление сначала. На прошлом занятии говорилось о том, что если есть человек, и он находится на хорошем уровне, но для приобретения полноты нужна жена. И в данном случае жена, неважно какое имя, она может фигурировать под числом 100. И объяснялось почему. Да, идеей сейчас мы и воспользуемся. Ну, и здесь на самом деле так и есть. Этот человек, про которого мы говорим, Исхак, он вышел на встречу Ривке своей жене, так что это очень уместно, чтобы соединиться вот с тем, который даст ему полноту. То, что здесь присутствует, оно висит. Так вот, давайте сложим 226 и 100. Получается 326. Значит, запоминаем это число. Теперь смотрим, где это число здесь, в этом пасук. Аиш, человек этот. Ну, речь идет про Ицхак, это по эту сторону завесы. Но мы сейчас находимся по другую сторону завесы. Вот давайте посмотрим на слово Аиш по-другому. Не в рамках простого прочтения, а из-за завесы. Гематрия, Аиш, 316. Вот эти три слово здесь, Миш, Хаиш, Алазе, которые говорят об этом человеке. Сколько в них букв, в этих трех словах? 10. 316, гематрия этого слова, плюс 10 букв, которые говорят об этом человеке здесь. Будет 326. Раз то число, которое мы получили перед этим. 226 плюс 100, жена, как раз и будет 326. Вот мы видим интересную вещь. За завесой. Эти три слова говорят про три гилгулим этой души. Про Ицхак, это первое простое прочтение. Дальше идет гематрия, выводит нас на Иехескель. И следующая гематрия выводит на уже конец времени, последний гилгуль. Но на прошлом занятии у нас же возникал вот этот выход на конец времен из этого отрывка. И вот сейчас мы видим подтверждение. Мы снова вышли на это число 226, завершение Гильгулим здесь. Ну и когда имеешь два разных пути и приходишь к одному и тому же результату, это укрепляет уверенность в этом результате. Начинаешь в него действительно верить. Вот, идя по этому пути, посмотрим на другие псуки. И там мы снова найдем вот эту концепцию конца времен с этим же самым числом. Давайте смотреть снова 63-й пасук. Вышел Ицхак молиться в поле к вечеру. Поднял глаза, ваяар, и увидел. И дальше говорится, что он увидел. Ну, давайте задержимся на этом слове ваяар. Ваяар. Посчитаем его гематрию. Гематрия этого слова будет 217. И это слово девятое в этом пасуку. Мы так сложим гематрию этим словом, с тем местом, которое это же самое слово занимает в пасук девятое. 217 плюс 9. Ну, мы получили снова это число, 226. Что же происходит? Ицхак поднял глаза. Да он поднял их. Не к верблюдам их поднял. Поднял их к небу. И что он там увидел? Он увидел число 226. Конец, последнее, что у него будет в будущем. То есть слово за тем, что он увидел, ваяр. Что он увидел? Ваяр, это и слово. И увидел он. Что он увидел? Он увидел свое будущее. И как это надо понимать? Ну, ответ простой. У него был Руах ха-Кодеш. И увидел. Этот ответ Руах ха-Кодеш, он простой. Абсолютно все объясняющий. И можно абсолютно что угодно объяснить. Как вот есть волшебная палочка у Всевышнего, он ей махнет, и вот это и будет. Он не просто махает, там есть определенные законы, по которым он производит вещи. Руах ха-Кодеш, то надо думать, ничего, простое объяснение. Значит, что же здесь происходит на самом деле? Как это он так умудрился, ухитрился увидеть свое будущее? Ну, в рамках того, что мы сейчас изучаем, можно предложить такое объяснение. Он шел молиться, а на самом деле шел навстречу Ривке, твоей судьбе. Есть второй план, который он даже не знает в этот момент, не догадывается, он ее не видит. Он видит верблюдов, и он не видит. Но, тем не менее, есть второй план, куда он идет. Вот так и здесь. Он поднял глаза, увидел, он сам не видел. Но здесь Хумаш нам говорит, раскрывает план ха-Кодеш Борох на него. В этот момент идет в его программе принципиальный момент, в программе его души. Это принципиальный момент выхода этой души на конец времен. Вот здесь это уже закладывается. Эта встреча с Ривкой, она произойдет у будущего Ицхака. И в конце. Вот что он увидел. Не он увидел. Это план Творца на конец. То, что есть сейчас, вот то и будет в конце. Вот так бы я это объяснил. Руах ха-Кодеш ни при чем. Есть другое совсем. Можно сказать по-другому. У больших душ есть чувствительность к небу. Даже если они не видят это. Но есть вот эта чувствительность. И поскольку там наверху, как мы вот видели с первого объяснения, уже конец времен здесь был запрограммирован, он мог это почувствовать как-то, не осознавая. Но сердце как-то откликнулось. Ривка, в конце концов, упала с верблюда, когда его увидела, получила удар этот в сердце. Откуда? Он ее не бил. Вот оттуда, сверху пришел этот удар. Он тоже мог почувствовать. Что-то здесь происходит важное из будущего. Вот это он мог почувствовать. Не видя это число 26 про себя потом, которое будет. Но вот эта связь, она могла здесь возникнуть уже. И если она в этом месте возникла, а так оно выглядит, тогда вот тому, который будет в конце, этому же самому Ицхак, 226, это очень поможет. Должно помочь. Что вот эта связь между тем, что было раньше, и тем, что будет для него вот сейчас, она уже тогда была установлена. В Хумаш она прописана. Ицхак это почувствовал, она и сыграет роль свою биографию вот того человека, Ишо Эбен Йосеф. Теперь смотрим, а что же он на самом деле увидел? Вегеней, и вот. Гематрия слова Вегеней, 66. 66 – это число, обозначающее тикун. само слово тикун имеет гематрию 566, и разбить можно как 500 и 66. 500 – это символики Ганейден, и 66 – это вот тикун исправления. Шефа, который идет от этого Ганейдена, это числа 500, и она исправляет, привносит тоев, свет в мир. Это одно из объяснений, почему 66 означает тикун на самом деле, как это связано с самим словом тикун. И мы давали другое объяснение тоже. Если читать с хумаш от начала, 66-я буква от начала, там это буква Мем, и по концепции мы это прорабатывали, она там по сути как раз говорит об исправлении мироздания. Это 66-я буква. И вот здесь мы имеем слово Вегеней, 66 гематрия. Ваяр и увидел. Ваяр увидел. И вот следующий, он увидел тикун. И идет про тикун, про исправление. Но это очень актуально для Мишея бен Йосеф, потому что ему придется сражаться с Нахаш, со змеем. А он пойдет тикуним, исправление. Дальше. Верблюды идут. Гематрия верблюда идут 176 этих двух слов. Что это число в данном контексте означает? 176. И это был тикун. Ну и дальше ожидается, ну и что же за тикун будет? Верблюды идут. Как идут тикун? Верблюды идут, у нас же было верблюды, не просто верблюды, это люди. Возникает идея уже тикун людьми. А люди – это и есть творение, это суть творения. То есть вот такая идея возникает с точки зрения гематрии, 176. Ну, мы здесь говорили уже об этом человеке. Он связан, неважно, с Хаки, Эскель, это 26, с восьмым уровнем. Ми – 50. Так вот сложим 176 при этих верблюдов. 50. Сколько получим? 176, 50. 226. Значит, вот мы видим. Пасук нам говорит о том, кто будет делать тикун этот в конце. И вот здесь снова 226 возникает. Уже в плане тикун хиней. И пространством, духовным пространством народа. Верблюды идут. 176. И корень, откуда пойдет этот тикун, откуда будет доносило этому человеку. От 50. И вот это будет секунд исправления того, что есть, и за этим секунд стоит число 226. Это информация, которую мы здесь получили. Значит, мы все более и более убеждаемся вот этой концепции, в этой нашаме. Цак, Эскель, 226, это Мишей бен Йосеф. Еще одно подтверждение. Чем больше подтверждений мы обнаружим, тем прочнее в нас засядет эта идея. Поэтому Хумаш не скупится на подтверждение. Обращаемся снова к 65-му пасуку. Он начинается словами «Ватоймер». И сказала уже Ривка, начинает говорить. Раньше Исхак, теперь Ривка. Смотрим, что она сказала. Она сказала вот этому рабу. Так вот так же, как мы там посмотрели на слово «Ваяар», что он Исхак увидел, просчитали гематрию. Также точно посчитаем гематрию проривки. Ватоймер. Он посмотрел, она сказала. Ватоймер сказала. Гематрия 607. Дальше кто смотрит? Ривка смотрит. Ее гематрия 307. Как связаны эти два числа? 607 и 307. Число 300. 307 плюс 300, кажется, будет 607. Что такое число 600, число 300? Это гематрия буквы Шин. Шин обозначает, ну, разные здесь вещи могут быть. Может быть, шхина. Так иногда шхина обозначает через Шин. Может, шеф. Это уже шефа, который идет. Шефа тоже начинается с Шин. Шефа, который идет от шхины. Или можно на Шин смотреть, как на три буквы ВАП в одной точке сошедшиеся. Три канала шефа. Но так или иначе здесь затрагивается шхина. И вот Ривка сказала, Ватоймер, 607, и здесь возникает вот это число 300. Снова соединение со шхиной, так же, как у Исхака. Он шел в поле, басада в поле, а сода – это шхина. Вот так и с Ривкой, это попутчица его жизни. Она тоже туда наверх смотрела и разговаривала с верхом. Вот отсюда слово «шхина» – это что 300, «шхина». Дальше. Дальше проанализируем сам пасук. Уже не 65-й, 64-й предыдущий, где она подняла глаза и увидела Исаака. И упала. Получила удар с этой шхины. Так вот, это 24-й перек, 64-й пасук. В нем 10 слов и ровно 36 букв. Если мы просуммируем все эти 4 числа, мы придем к числу 134. Мы уже сталкивались с этим числом. Оно возникает у пророка Иехескеля в одном из его пророчеств, где он говорит про беглеца. Некий беглец, Аполит. И вот этот Аполит-беглец, он там возникает, если смотреться, как Мешиах, душа Мешиах. И гематрия этого слова «аполит» как раз и есть 134. Этот пасук указывает на вот этого беглеца здесь. Там есть наверху число 134. Оно что-то значит. И, вот здесь, и оно как-то преломляется уже. Как оно преломляется? Либо вот как у пророка беглец, Мешиах бен Йосеф, либо как здесь информация вот про эту встречу. Это число здесь тоже возникает, 134. Два разных события. Но там наверху они связаны этим числом. Но мы видим, здесь в Нижнем мире это тоже связано. Мешиах, и здесь мы тоже говорим про Мешиах в этом пасуке. Теперь, что вот это 134 само? Беглец. Беглец в перемещении из одного места в другое. Бежит откуда-то куда-то. Можно беглец убегать, и можно беглец куда именно бежит, есть направление, куда он бежит. Вот непонятно, в каком направлении он движется. Ну, давайте посчитаем. Перемещение из одного места в другое. Это путь. Дерех. Дерех – это и есть вот дорога, путь. Гематрия Дерех 224. Ну и давайте посмотрим на этого беглеца. Куда же он бежит? С точки зрения гематрии. 134 и 224. Дорога, путь. В сумме вложим 134 и 224. Получается 358. 358 – это гематрия слова Мешиах. Вот мы видим направление этого беглеца. Иехескель был прав, это беглец, он таки Мешиах в будущем. Это его душа. Числа это показывают. Откуда он бежит? Это не сказано. С другой стороны, у меня есть предположение, что он бежит от Ситрахры. Это есть направление Мешиаха. Исправление Тикуним. Уход от Ситрахры, наоборот, к свету. И матрия Ситрахры, Нахаш, 358. Вот у нас получается Дерех этого беглеца. Он связан с числом 358, которое имеет два полюса. 358 с минусом Нахаш. Это откуда он бежит, откуда он бежит. И 358 с плюсом, это куда он бежит. Другое подтверждение этой идеи про этого беглеца. Ну, давайте возьмем по-другому. У нас уже есть предположение, что он бежит от Титрахры, от коих Ра. И вот пойдем по этому пути. И матрия слова Ра 270. 134 беглец и 270. Сколько в месяце? 270-134. 404 получаем. Давайте всмотримся в это число. Лево 4, право 4. Я бы хотел и в середине увидеть 4. Почему у меня такое желание? Потому что 444 – это гематрия слова «мигдаш», это концепция «бейсхамигдаш». Но здесь вместо этой 4 внутри, четверки внутри, стоит 0. 404 – провал. Это вот здесь концепция разрушения бейсхамигдаш. Его нет уже. Он был, но его нет. Вместо него ноль. Вот мы видим, беглец 134 связан именно с разрушением бейсхамигдаш. Титрах. Кто разрушил бейсхамигдаш? Нухаднацер? Да. Римляне? Да. У них силы бы не хватило это сделать. Никакой. если бы не дали им силу, Всевышний дал бы им силу от Нахаш, от Ситрахра. Змей разрушал. Да из Хамикдаш. В обличенных одна царь римлян. Посмотрите, в числах видим. А Полит беглец, он бежит от этого числа 404. Куда он бежит? В сторону 444. Он бежит от минус 350 в сторону плюс 358. Ну хорошо, вот про это пасук. И теперь давайте считать, о чем идет речь тогда, сточленные числа. Вот у нас число 134, и то, что Ривка сказала, там возникает шхина, 300. Исхак шел к шхине тоже, сода это. Ну, 300 здесь есть, шхина. Так вот, 134 плюс 300 получается 434. Давайте сложим два числа. Исхак, 208. И 226. Последний гилгуль этого Исаак. 208 и 226. Посчитайте. О, мы получаем 434. Это самое число. Вот информация этого пасук. Вот этот беглец. Откуда бежит? И куда бежит? Вот эта душа. 208-226. Начало и конец жизненного пути. Вот информация, которая раскрывается за этой встречей Исхак и Ривка, за завесой бытия. Есть один простой уровень прочтения, и он тоже впечатляет. Есть другой, план Творца. Но эти две души, а их будущее. Вот здесь эта программа, она заложена. Это не начало программы, начало души были сделаны, когда Адам был. Творился, творение, все души тогда были сделаны. И очень возможно, что души и проходили до потопа тоже. Но вот здесь, в этой программе, есть поворотный момент, в каком-то смысле снова начало этой программы. Не в сотворении мира, а вот здесь, уже на земле, и на небе одновременно. Новый поворот этой программы, слово которой «Оэр» – свет. И не просто «Оэр», а исправление Ра на тоих, тикун, это для них обоих. Ну хорошо, возвращаемся к портрету. Это было завершение того, что на том занятии, хумаш. А сейчас мы возвращаемся. Да, ну прежде чем возвращаться, небольшое такое ремарк, замечание. Как мы пришли к этому отрывку из хумаша? Вот из той истории, когда Идочку долбануло в сердце. Она увидела человека, который... был со спины, лицо не видела, но вот это произошло. Так мы пришли к этому хумашу. Мы видели, что здесь хумаш, вот Исаака Авину идет молиться, куда, к шхине. Кто был вот тогда у Иточки, кто был перед ней? Перед ней сидел человек на нарах, в колхозе, который играл в карты, дурачка. Он не шел молиться к Тебу, совсем-совсем другой уровень. Игра в карты, на бараке в колхозе. Поэтому та параллель, которая идет, она идет только по женской линии. Параллель, которую проводится Ривка и Ита, это женская линия этого сравнения. Я хотел бы отметить, чтобы не было никаких иллюзий на этот счет. Ну хорошо, теперь возвращаемся к портрету. Значит, на прошлом занятии в самом конце был задан вопрос. Просто вот такой. Речь шла о том, что Иту беспокоило о том, что человек не живет на уровне творения. Был вопрос, что это означает, человек живет на уровне творения. Ну, само по себе, что человека свербит этот вопрос, не просто, а человек не на... Сентенция такая. Жалко, что человек не живет на уровне творения. Он его свербит, не дает покоя, не дает нормальной жизни. Что-то нормальное происходит, человек живет не на уровне творения. Это вот уровень Ниточки был. Кто ее беспокоило? Ни платье, ни там еще что-то, сережки какие-то она в жизни их не носила. Вот это. Человек живет не на уровне творения, это ее проблема. Это ее проблема. Значит, вот был дан ответ. Я дал ответ, сказал, что есть разные объяснения на этот счет, на уровень творения, как выйти человеку. И дал такое общее, человек отвечает творению по своим, что ли, месту, по своим делам. Это очень общий ответ. И для написания портрета это не годится. Нужно дать действительно так, чтобы это был фрагмент портрета. выяснить, да, выяснить природу этого, этой сентенции. Вот сейчас это, про это и пойдет речь. Человек не на уровне творения. Какой человек на уровне творения? Ну, у творения есть внешняя сторона, каркас. И то, что там внутри, как у любой вещи, как у любого человека. Внешняя часть и внутренняя. Выходим на более верхний этаж творения, там же самое внешнее и внутреннее. Еще выше корни творения, тоже внешнее и внутреннее. Ну, первое приближение, жить на уровне творения, это не жить на уровне просто видимом. Это только каркас, он прекрасный. Деревья, солнце, луна, птички, да, это очень хорошо, пока человек начал портиться. Но это не суть творения, это не значит жить на уровне творения. Что внутри творения, внутренняя часть, это уже уровень творения. И вот что это внутренняя часть, значит, жить на уровне внутренней части творения. Не остановимся просто за фразой. Значит, хотя звучит красиво и вроде понимаемо, жить на уровне внутреннем. Но что это означает? Творение было творено. Творил его Акодыш Боруху. Мидраш говорит, как он творил. Он смотрел в Тору и строил мир. Тора была участником этого сотворения. И более того, она была впереди сотворения. Участники впереди. Он смотрел в Тору, и потом творение возникало. Тора – это, ну, не наша нижняя Тора, а вот там наверху. Это 22 буквы Торы, 22 световых потока, которые в разных комбинациях и дают творение. Внизу разные комбинации букв дают хумаш, слова. Нижняя Тора, с которой мы имеем дело, это кодировка того, что там наверху, скрытая. Теперь, как связана Тора вот в том плане световых потоков с тем, о чем мы говорим, с творением? В тех световых потоках тоже есть внешняя часть и внутренняя. И суть вот этих световых потоков – это именно внутренняя часть, это и есть Тора. Это суть Тора. У человека есть душа, нешама, и есть гуф – тело. И то, и то человек, но суть человека – это вот нешама, не гуф, не тело. Так и там наверху. Творение возникло из внешней части этих световых потоков, а внутренняя часть этих световых потоков, этих 22, это и есть Тора, по сути. Она и составляет, вот ее, так сказать, развитие, составляет внутреннюю часть творения. Поэтому быть на уровне внутренней части творения – это быть на уровне Торы. Поскольку Тора – это и есть внутренняя часть творения, по созданию своему. И по реализации тоже. Человек читает хумаш, пасук. Ну, понятно, что-то непонятно. Посмотрю в комментарии, вот теперь понятно. О, я прочел еще два комментария, совсем прояснилось. Они начинают спорить между собой. Один говорит, пасук про это говорит. Говорит, нет, я с ним не согласен, он не прав, вот так надо понимать. Ну, тут перед человеком проблема. Как же, что же говорит пасук? Либо первый прав, либо второй прав, либо оба правы, либо никто не прав. Вот четыре варианта. Ну, человек останавливается на варианте, что они оба правы. Они так не считают, что они оба правы, но для простоты они оба правы, это понимание. Дальше комментарии тоже разные. Есть поглубже, есть простенькие, есть замысловатые, но которые на самом деле тоже идут по поверхности. Соприкосновение с внутренней частью Торы – это понимать суть пасук. Это уже явление редкое. И вот соприкосновение с творением в плане понимания на внутреннем уровне есть только тогда, когда изучается Тора на внутреннем уровне. А это уже, ну, это редкое явление. Но вот это жить, это быть на уровне творения. Женщина, нет этого понимания такого глубокого. По природе ей не дали изучать Тору вот так, как, что она себя представляет. Хорошо, если мужчины имеют этот дат, могут изучать, это тоже редкость. Но ей это просто не дано. Мы скажем, женщина не может жить на уровне творения. Это нелогично. Ривка, она жила на уровне творения, мы видели это. Как же это увязать одно с другим? Вот на внутренний уровень понимания вводит дат. Если он развит, работает, подключен действительно к небу, тогда будет пониматься Тора на вот уровне, который гарантирует внутреннюю часть творения. У женщины тоже есть дат. Не такой, как у мужчины. Поэтому у нее нет изучения Торы самой по себе. Но ее дат устроен так, что она способна воспринимать изучение глубокое. Это она может. Вот для этого у нее достаточно этого дат. Больше не дали, но дали ровно столько, сколько ей необходимо. Там она не может, но она может воспринимать это. Поэтому если женщина воспринимает вот Тору в исполнении кого-то, глубокую Тору, это действительно она понимает, входит в нее, значит, она живет на уровне творения. Она понимает творение, вот как она восприняла, на этом внутреннем уровне. Есть разные уровни восприятия Торы. И морох, маш, то же самое. Есть внешний уровень, и он человека может вполне удовлетворять. К нему никаких претензий нет. Его разум так устроен. Ему не надо больше. Его главная работа в этом мире – какие-то другие направления. Делать хесед, может, там, еще что-то. У каждого своя программа. Понимания внутреннего, ну, тут нет. Не все имеешь нормально. Можно чувствовать внутреннюю часть Торы. Различать зерно от шелухи. Внутренне различать, чувствовать. Есть более высокий уровень, не просто видишь различия, а ты тянешься к этому. Дальше, насколько тянешься, можно немножко, какое-то время, а потом перестать, можно больше, можно еще больше. Это вот будет вход во внутреннее, степень входа во внутреннее. Здесь еще более высокий уровень. Когда человек уже настолько связан с этим внутренним в Торе, то не может воспринимать шелуху. Просто не может. Вытеснило одно другое. Не входит. Жена говорила о том, что вот читаю журнал религиозный, и там какая-то недельная глава рассказывается, или еще что-то в рамках Торы. Я не могу читать. То вокруг да около. На каком-то этапе она перестала читать книги по иудаизму. Это все не то. Раньше она очень много лекций слушала. Кончилось. Это соприкосновение с мудрой Торой, у нее это было, вытеснило шелуху. Она не могла это, не воспринимает уже. И вот я, мы сейчас говорим про женщин, в своей жизни встретил три дамы, которые таким свойством обладали. Когда уровень вот этого впускания в себя, связи этой с внутренней частью Торы, дошел до того, что другой уже не воспринималось. Внешняя Тора не находила места в их сердцах. Три человека я встретил. Один из них, вот моя жена, и еще две дамы. Одна из них умерла уже тоже. Но даже этих троих, веточка была специальная. Она была поглубже, чем те две. И по созданию, и в плане изучения Торы. В чем разница? Ну, вот я видел, как она переслушивала занятия. Было занятие. И она после этого переслушала, потом еще раз могла переслушать. Любое занятие через нее проходило два или три раза. Когда занятие шло, был такой феномен интересный, между прочим. Она к концу лет уже стала плохо слышать. И потребовался аппарат слуховой. Но этот аппарат, он схватывал всякие шумы, которые идут из окна, мешает слушать. На занятия она его не одевала. Но она слышала прекрасно слово каждое этого занятия. Если бы не было занятия, на таком же расстоянии у нее были проблемы. Занятия, она сама удивлялась и восхищалась. И говорит, я слышала каждое слово, очень ясно. Это феномен. Она слушала Тойру. А там слух не развит. Когда надо, услышу. Вот ее ответ. Это по поводу самого занятия. Прослушивание. Я видел иногда, как она слушает по компьютеру, через компьютер, сайта занятия. Я смотрел, я не видел разницу между занятием и ее. То ли она входила в занятие, и уже нет занятия, то ли она входит, занятие входит в нее, уже вот снова нет занятия. Нет ее в первом случае, а занятия. То ли занятие в нее, и у нее нет занятия. Это было единое целое. Я бы никогда так не смог слушаться. Я когда переслушиваю занятия сейчас, я ужинаю, там готовлю ужин, одновременно слушаю прошлые занятия. Интересно. Вот у нее сын по-другому. Она абсорбировала занятия в себя, она не слушала занятия, она вслушивалась в это. Это для нее были маим хаим, вода живая, которая в нее входила. Вот. В этом смысле, конечно, я полагаю, она сейчас тоже слушает занятия там из своего пространства. Я и стараюсь угодить занятиям, как было раньше. Пойдем дальше в этом направлении. Жить на уровне творения – это не значит понимать так внутреннее творение. Это необходимое условие, но недостаточное. Может быть, можно и по-другому как-то контактировать с творением, чтобы быть на уровне творения, такое возможно, наверняка. Но вот если мы идем по этому пути, по уровню понимания, мы идем по тому, что это имело в виду, то этого мало. Необходимо жить на уровне творения. Понимание – это одно. Понимаешь, как устроен мир. Что это значит? В Торе понятно, ты понимаешь Тору. А как устроено творение? Это значит, случается что-то. И ты видишь связь этого события с тем, что было, 20 лет назад, или 200 лет назад, или 2000 лет назад. Понимание творения. Понимаешь, как это событие связано с тем, что сейчас и происходит. Оно тоже не с бухты барахты. Один сказал одно, другой сказал другое. Поэтому получилась мировая война. Нет, были какие-то процессы. В жизни человека конкретная ситуация. Ходить к ней не штамповано. А понимать ситуацию – это жить на внутреннем творении. Понимать творение внутреннее. А понимать, кстати, свою линию жизни – это тоже важный фактор. Понимание внутреннего себя и творения. Это тоже непросто. Но это еще мало. Надо жить на уровне творения, в ее представлении, что это означает. Жить на уровне творения. Тут есть у человека понимание творения. Значит, понимание, откуда оно берется, не сам он это придумал. Он это раскрыл в творении. Дошло до него это как-то изучение, это объяснил. В общем, пришел к этому. Размышление, собственно, это счет. Пришел к определенной системе ценностей, которая отвечает творению. Это не шаблоны. Он не плывет по течению. Мир, в котором мы живем, в нем много течений. Есть разные социальные прослойки, и в каждой свое направление этой прослойки, свое течение. Религиозная ниша. Там тоже есть несколько рукавов этой реки. Разные группы, свои течения. Человек, который живет на уровне творения, понимает творение на уровне творения, он не плывет по течению. Он может находиться в какой-то струе, каждый находится в какой-то струе, в каком-то течении как бы. Важно правильное течение найти, для себя правильное. Но в этом плавании можно плыть по поверхности этой реки или уйти вглубь. Там в глубине уже нет течения. Вот двояко. С одной стороны, находишься в этой реке, в этой реке, не в другой, и с атеистами. С другой стороны, не в рамках течения, одновременно. Но человек, который понимает творение на его внутреннем уровне, он и будет там в глубине находиться, не выходя из реки своей. Дальше. У него есть своя шкала отсчета, как творение устроено. Это представление о том, что хорошо и что такое плохо. И он следует в жизни этим своим идеалам. Он не обязательно праведник, не обязательно садик. Но он двигается по своей шкале. Это не его шкала, это шкала какой-то жборух, это шкала творения. Он знает, где можно чем-то поступиться. И абсолютно это неприемлемо. Творение, оно неоднозначно, оно flexible. Допускает движения какие-то, не жесткое, не узкое. То, что для одного человека на первом месте, для него не то, что не на первом, а даже не на пятом. У него своя система приоритетов. Это отвечает плану Творца и вопрос действительно отличает или только на словах, как концепция. Он не сам придумал это. Концепция известная, это шкала. Вопрос следующий или нет. И насколько ты глубоко в нее проник. Вот такой человек живет на уровне творения. Понимает и следует. Виточка говорила, я не знаю таких людей. Я читаю книги, я читаю газеты, журналы, не вижу. Человек не живет на уровне творения. И это было больно. Это ее свербило. Жизнь из-за этого не была гармоничной для нее. Жить не гармонично. В каком месте? А вот человек не на уровне творения. Очень важно. Жизнь не может, мимо этого нельзя проходить мимо. Это в то место, в котором народ находится многие века. А не сейчас возникло. Да и сам Игорь разрушен. Хурбан. Человек это тоже хурбан, она это чувствовала. Чувствовала и переживала за это. Сама она была на уровне творения или нет? Я полагаю, да. Из всего, что, и не просто на уровне творения, она занимала очень специальное место в творении. Она была ценена, как выяснилось, с корнем народа. И функционирование в мире, это вот функционирование центра, очень похоже на Ривку. Та уж точно была на уровне творения. Но Виточка себя такой не считала. Она себя включала в число людей, которые не живут на уровне творения. Она однозначно заявляла и поясняла, почему. Значит, и она была права. Вот как эти две вещи «на» и «не на» уровне творения могут сживаться вместе, они ужились в ее судьбе. Про это будет речь в следующий раз. Это специальный разговор. Дальше. Еще момент один мы рассмотрим из этой связи жены с творением. Или про человека на уровне творения, а сейчас про другое пойдет речь. Она говорила иногда, особенно в молодости, была проходная фраза у нее, часто встречающаяся, которая меня коробила. Она говорила, ничего не понимаю. Говорила эмоционально. Говорила о каком-то пустяку, ну вот что-то возникло на пути. И она говорила, ничего не понимаю. А слушай, ну это ты так эмоционально реагируешь. Не поняла, так не поняла. Это еще ладно. Что меня коробило, это слово ничего. Мелочь. Причем то слово ничего. Ничего, это всего не понимаешь, вот что значит ничего. Это сопоставление ничего не понимаю, это сопоставление всего с мелочью. Я не мог это себе коробило меня очень. Коробило мягкое слово, ну. Ладно, можно простить человеку такую мелочь, как бы, говорить такую вещь, несуразицу. Ну ладно, бывают. Это я не мог понять долгие годы, пока не начал писать вот этот портрет. Участвовал, когда до меня дошло смысл этой фразы. Вот сейчас про это пойдет речь. Есть какая-то вещь, какое-то явление, творение. Мелочь, пустяк. Но как посмотреть на эту вещь? Эта вещь, уж она связана с другими. И она часть творения тоже. Если она часть творения, значит, не такой уж пустяк. Она соединена с творением. Есть какая-то конкретная душа, пусть не очень высокая. Но это еврейская душа, она с дерева Ам-Исраэла. Это в ней же есть достоинство большое, значимость. Не просто душа, которая дотягивается только до второго этажа. А дерево-то откуда? Откуда здание? Это Ам-Исраэл. Поэтому значимость вещи связана с тем, какое, что она вещь в творении. Это надо видеть. Тогда эта значимость возникает. Вот она так и воспринимала вещь. Она разговаривала с предметами. Людей она видела изнутри. Для них это была часть, для нее это была часть пространства всего. Поэтому фраза, и вот тут какой-то сбой. Что-то не так функционирует. Ну, для обычного человека, да, не так, ну так что? Но убедил, ничего особенного. Для нее это крушение творения. Она же сердцем была связана с этой вещью. Она все вкладывала в свое сердце. Отсюда фраза «ничего не понимаю». Ничего – это выход на то, что мы смотрим на эту вещь с точки зрения всего. Вот не может это произойти такое плохо. Я не понимаю, как такое могло случиться. Здесь еще другое, что на самом деле оценить эту фразу «ничего не понимаю», эту эмоциональную реакцию, надо знать ее уже. Сейчас про это пойдет речь. она жила в мире, как любой человек, но она жила еще и в своем мире. У каждого человека есть еще свой мир, но, как правило, от него он не скрыт, он в нем не живет на уровне действительно ощущаемом, осознаваемом. Внешний мир и его внутренний мир – это большая разница. Внешний реальный, а внутренний, ну вот что-то есть внутри. У нее не так. У нее был вот еще другой мир, в котором она тоже жила. На самом деле, Беомет – это то же самое творение, это внешний мир, но она воспринимала этот мир со своей стороны, по-своему. Это был ее уже мир, ее творение. И оно было очень реальным. И он для нее на самом деле, на ее внутреннем уровне, внутреннем экране, имел приоритет. Она смотрела на происходящее своими внутренними глазами, со своего внутреннего мира, когда внутри воспринимала творение, вот так оно и должно быть. Я ей говорил, если у тебя в твоем мире сейчас идет дождь, и ты посмотришь в окно, там солнце, ты все равно видишь дождь. А имела эти внутренние глаза, и она проектировала. Отсюда были ошибки в понимании восприятия, как бы творения, то, что происходит. Внутри себя она никак не могла представить, что может человек один сделать умышленно плохо другому. В ее внутренних представлениях так не может быть. Так вот, когда что-то происходило не так, это обязательно затрагивало не просто вот в творении что-то не так, а это внутри нее что-то не так. Что она творение видела это через себя, она эту вещь видела через себя. Отсюда эта фраза «ничего не понимаю». Так. Вот мы видим, по реакции можно дойти до портрета. А что там внутри происходило уже? Еще один момент, еще одно свойство, уже последнее на сегодняшнем занятии. Она была из тех людей, которые просчитывали все наперед. Дотошные как бы люди. Надо было все-все рассчитать, с начала до конца, когда что-то делает. Есть такое качество у людей. У некоторых другое качество, а как-то выйдет. Есть творец мироздания, он все для меня сделает. Что-то получится. Или, ну, он не идет на авось, но не очень уж. Ну, выйдет как-то и ладно. А там есть что-то, может, помешать, ну, посмотрим. У нее было не так. То надо предусмотреть. Это не вот редкое уж такое качество. Такое бывает у людей, предусмотрительность. Но здесь вот можно подумать, а стоит ли вносить это в портрет? У других людей тоже есть это качество, но нередкое. Достойно того, чтобы быть портрет или нет? Но есть, например, качество, линия поведения, но у него есть подоплека, причина, мотивировка. И тут уже зависит от самого человека, от его внутреннего мира, предусмотрительность. Черта природы. Вопрос, а что питает эту черту природы? Просто это заложено в животной душе, или нет, источник повыше. И тогда, хотя действие одно и то же, предусмотрительность, уровень другой, иное воздействие этой предусмотрительности на самого человека, на его жизнь. Насколько это затрагивает человека, вот его качество предусмотрительности? Просто это нормальное естественное проявление? Или это действительно затрагивает, это тоже нормальное, естественное проявление для этого человека, но подключено к этому подключательную более высокую организацию. И тогда вот эта предусмотрительность уже действительно важная часть существования, а не автоматически происходит по природе. Если действительно вот уже на высоком уровне, там питается, там источник предусмотрительности, тогда возможно, что и стоит включить в портрет. Для самого человека это очень важно. И для нее, кстати, было очень важно. Вот она присмотрит все, и если там что-то получилось, а могло помешать, она очень радовалась этому. Вот, говорит, смотри, мое занудство, вот оно к чему привело, получилось. Не получилось, она очень радовалась этому. К чему радовалась? Что она чувствовала, осознавала, что действительно часть ее природы. Она имела эмоциональную радость от моего, что ее природа была затронута глубоко в этот момент, а не просто так получилось. Так вот, судя, вроде так выглядит, это заслуживает, чтобы включить портрет. С другой стороны, ну, много качеств человека, все не включишь. Настолько ли это важно, что действительно об этом сейчас говорится? Ну, предусмотрел человек и все. Будь для этого были глубокие основания, но в конце концов, ну разница, вторая вроде та же самая, ничего особенного произошло. Так может показаться, но посмотрим, что написано в Хумаш. Снова обратимся к этой истории с Ривкой и на сей раз уже с тем, как она поила верблюдов. Значит, вот пасук говорит о том, что... давайте сейчас найду этот пасук. Значит, он попросил Элиэзера у нее попить. Она ему напоила, говорит, пей. И дальше она говорит. Да, она вот его напоила. И следующий пасук. Когда он кончил пить, дождался этого момента, пока он кончил пить. Ну, уважение человека не разговаривает, пока он пьет. Момент. Ватоймер сказала... Так же верблюдов, верблюд я напою, начерпаю эту воду, пока всех не напою. Следующий пасук, и вот она стала, значит, действовать. Поспешила, там, бегает вниз, вверх, вот так. Мы сейчас будем смотреть на эти два псуки, не просто как мы обычно своими глазами смотрим, мы читаем Хумаш. Вот в плане этого качества, о котором мы сейчас говорим, откроются интересные вещи. Смотрите, она сказала один пасук, следующий пасук пошла действовать. Можно было в один уложиться. Зачем говорить? Делай, и он увидит. Суть-то в том, что ты поишь, зачем говорить про это? Я напою тех верблюдов. Здесь указание на то, что Ривка была такой, которая составляет план. Сказать о действии, это значит составить план этого действия. Она была предусмотрительной. Дальше, давайте пойдем по этому пути, она сказала, буду поить, пока не кончу поить всех верблюдов. Это ответственность за действие. Человек собирается делать действие, и он должен довести его до конца. И это в плане, в словах. Она говорит, что я планирую всех верблюдов напоить. Этот просчет от начала до конца идет у нее. И здесь ответственность. Действие должно быть так сделано, что оно доведено до конца наилучшим образом. Это бы свойство жены было. И она знала в себе и ценила в себе это свойство. Не гордилась, а ценила. Если я взялась за дело, я доведу до конца, и вот не тяп-ляп, должно быть сделано вот так, чтобы стояло. Здесь мы видим в Хумаш то же самое. Дальше она начинает бегать вверху-вниз. Колодца к верблюдам, верблюдам к колодцу. Бегает, может, пешком пойти. И вообще, зачем Хумаш здесь указывает? Ну, и скрытые объяснения, почему мы про это говорили в тот предыдущий раз. Но здесь мы читаем Хумаш на другом уровне, более простом. Она вкладывает сердце свое в это действие, бегает. Бег – это от начальной точки к конце, что в середине не важно. Это бег. Она бегает. Важно накормить, напоить в данном случае. Сердце вкладывает. У Иды то же самое было. В любое она вкладывала свое сердце. Взаимодействие с вещью, с человеком, там она. Значит, мы видим, что это предусмотрительность и забота о том, как действие совершается, Маша отмечает в эпизоде с Ривкой. Значит, мы не можем сказать, что это свойство предусмотрительности какое-то неважное качество. Оно очень важно. Пусть оно не первостепенное, но оно какое-то степенное, достаточно для того, чтобы попасть в книгу Бытия, в Хумаш. Идет описание человека, Ривки. Дальше возникает вопрос, а почему оно же настолько важно? Ну хорошо, оно важно. Портреты явно заслуживают. Стоит говорить про это. Почему оно важно? Давайте посмотрим. Как посмотрим? Ну вот, с точки зрения эпизода, Исаак поднял глаза в небо, Ривка подняла глаза в небе, и мы попробуем наши глазки поднять Ашамаем. Ну, мы там увидим своим зрением. Ну, в небе находится Творец мироздания. Как он творил это мироздание? он создавал какую-то вещь. В этот момент он был очень предусмотрителен. Он смотрел, ага, вот вещь должна быть такая-то. Ее надо поставить вот в такое-то место в творении. А что там вокруг? Можно ее поставить в это место или нет? Или ее надо как-то подправить, чтобы она удовлетворяла этому месту именно? Это предусмотрительность. Предусмотрительность о результате, что должно появиться. Это не авось, как-то получится. Все надо просчитать дальше. Чтобы создать эту вещь у Творца, она тоже не появляется в волшебной палочке, только в журналах так бывает. Захотелось, там стоит целый процесс за этим. Вот это создание вещи должно пройти определенный процесс. Его тоже надо предусмотреть. Что если на этом пути, этом процессе стоит нахаш, то не получится. Надо как-то выбрать такую линию, чтобы идти нахаш, иначе вещь получена, она же загрязнением ра, перемесиями клепот, так нехорошо. Надо сделать так, чтобы не просто возникло то, что нужно, а еще путь к нему предусмотреть. Это предусмотрительность. И у Творца мироздания было большое, условно говоря, чувство ответственности на мироздание. Если он решил, что вот эта вещь должна появиться, он все приложит для того, чтобы она появилась. Рывка бегала, несмотря на усталость, может быть. Ну, идея здесь, она была, она стала, неважно. Концепция преодоления трудности. Выточки, ответственность была колоссальная. И сопротивление было колоссальное. В смысле ее здоровья, она делала вещи вопреки силам человека. Я про это уже много раз говорил. Чувство ответственности. В доме должны быть продукты. Значит, кто-то должен идти в магазин. Нога болит, спина болит. Но кто-то же должен идти в магазин. А ты вот изучаешь. Это важно. Я не могу изучать, я могу пойти в магазин. Чувство ответственности. Рибка отвечала за судьбу народа. Она перенесла браху. Вот Исава, Пицхак, Кьяков. Чувство ответственности. Но чувство ответственности идет на разных уровнях. Ну хорошо. У Творца тоже вещь должна появиться, значит, творение будет творением. Вот мы видим важность этой предусмотрительности. Там какой-то же ворог такой. Поэтому человек, который отвечает творению, Ривка, связан с корнем творения, мы это видели, обязательно у нее должно быть это качество. Пусть это не первостепенное, но это крайне важное качество подражания Творцу. И дочка тоже была связана с корнем народа. Она стояла в центре творения, на своем уровне. Необходимо у нее должно было это качество. Необходимо его надо включить в этот фрагмент, в ее картину. Ну, здесь хорошо привести пример этой предусмотрительности. Но это будет уже на следующем занятии. Всего хорошего, до следующего раза. Следующее занятие будет пропуск, значит, в понедельник не будет, но через раз, если все будет благополучно, то и занятие будет. Всего хорошего.